все утки улетают за горизонт, потому что так надо. И лишь одна остается женщина, поверившая в счастье сегодняшнего дня, с надеждой в глазах, тревогой и чаянием кануна. Кто скажет, что это не выход, а уж тем более не вход? Никто. Опустела лона, сомкнулась и заросла тиной и ряской, как у старого пруда. И побежали по нему стремительные водомерки и прочие мурашки в предчувствии уточной посадки. Кому же, как не ей, откровенно забывчивый, теребящий в расстройстве свои водоросли пруда, нечаянно взорвавшись, вдруг не излить свои предчувствия на вас? Женщины толстая. Не люблю я вот толстых и никогда не любил. Наверное, раскрутила тебя над головой и бросила. Стоило отлучиться на минутку, я только полез под стол пятку в свою почесать, а цифры уже и нету. Ты знаешь, вот я тебе что хочу сказать, вот мы с тобой тут ругаемся все время, вот когда ты есть, а когда тебя нету, что ты так пусто здесь, знаешь? Ну ладно, что-то я тут это рассентиментальничался. Я вот что скажу вам, дорогие мои друзья. Весна, она на какие мысли настраивает? Хочется помогать всем. Вот раньше мы что делали? Раньше мы ходили и развешивали листовки в лесу. Дескать, не разоряйте гнезда или не рвите подснежники. А сейчас поди напиши такую листовку. Тот, кто что-то рвет или разоряет, наверняка делает это на продажу. Соответственно, он имеет крышу и охрану. Поди его тронь. Он тебе за такую помощь все моргалы повыковыривает. А я, может быть, драться не умею. А помогать хочется. Природе помогать, потомкам, птицам и людям тоже. Но хоть каким-нибудь людям, будь он даже бомж, а тоже ведь он человек. Может, у него судьба не сложилась. А вот он зевет себе, дышит, и может, даже ему курить тоже хочется. Так вот, мы решили создавать отряды из неразумных подростков, чтобы они собирали бычки на остановках, на вокзалах, на станциях. Собирали бычки и бескорыстно раздавали их бомжам. Бомжи будут эти бычки докуривать, а фильтрами утеплять себе жилище, обувь и одежду. Таким образом, все останутся при своих. Бомжи будут довольны, остановки чисты, а подростки заняты. А вы спросите, а зачем занимать подростков? А вот зачем? Затем, чтобы они не служили курьерами у наркодельцов. Вот они вот, знаете, они вот сейчас на улицу не ходят. А что ж, они сидят у компьютеров своих, а потом курьерами, знаете. Вот, а лучше пусть они идут, бычки собирают и раздают их бомжам. Я вот такой выход придумал. Кстати, тут, может быть, еще подгребет человек, которому я вопросы адресую, на которые сам ответ не знаю. Он, может быть, даже скажет, правильно я придумал или нет. А вы-то, кстати, вот письма-то свои пишете нам или нет? Письма. Вы пишите нам письма, знаете, если какие вопросы у вас есть, или жизненно неразрешимые проблемы. Не только ведь у бомжа ведь судьба сложная, бывает и у рядового человека тоже. Я вам сейчас адрес напомню. 123-308, Москва, улица Демьяна Бедного, 24. Вот. А потом, значит, если вы хотите, чтобы лично я, вот господин Буква, или кто-нибудь еще вам ответил, вы можете даже в это письмо и конверт вложить чистый, пустой, только с маркой. С маркой обязательно, а то вот некоторые без марок присылают и нас просят доплатить. Ну вот вам без меня цифру уже в прошлый раз об этом рассказывал, да. А мы не то что доплатить, мы даже вам писем больше не будем слать, которые вот не прислали конвертов. То есть если вы без конверта пустого нам письмо прислали, мы вам не ответим ни в жизнь. А если вы в свой конвертик письмо, это вот конвертик еще один чистенький вложите, я вот лично вам обязательно отвечу. Это кто там пришел-то? Это куры, что ли, опять? Вот цифры нет, куры есть. Ладно, проходите, пожалуйста, проходите, рассаживайтесь, занимайте свои места. Ваш хозяин лежит в отрубе под окном. Его женщина, которую зарядку ведет, выбросила. Так, значит, адрес еще раз напоминаю. 123-308, Москва, улица Демьяна Бедного, 24. Сейчас я буду танцевать танец с курями. Вы становитесь все в хоровод вокруг меня, а я буду задавать тон. Так, 3-4. Yeah. все-таки пишите, мои дорогие. Я вот тут несколько писем нашел и я отфильтровал. Так, значит, вот начну с того, которое адресовано букве и цифре. Вот многие письма адресованы просто цифре, но я ему их обязательно отложу и передам. Сейчас я вот просто физически не в силах передать ему ни одного письма, потому что он до сих пор без чувств. Да, женщину я уже уволил, так что обращаюсь к письму. Александр, Александр, я не поняла, тут так разорвали конверсию, непонятно, Александр или Александра, вот, ну, Ларин, Ларину, ну, наверное, Александр, вот, пишет нам письмо, написал очень красивым с почерком, и здесь в своем письме задает такой вопрос, почему срыгивают грудники, почему? И в меру своих сил попытаюсь ответить. Медицинская версия ответа на этот вопрос такова. Грудники срыгивают потому, что вместе с пищей к ним в пищевод попадает воздух. Обычно врачи отвечают на этот вопрос так. Дети срыгивают потому, что они дети. Они не умеют распределять правильно воздух, который должен пойти в желудок и который должен пойти в легкие. Поэтому воздух попадает к ним в пищевод, потом в желудок. Они срыгивают. Вот. Но это версия медицинская, если она вас устроит. Версия, значит, моя такова. Они могут быть недовольны пищей и тем, что съела неразумная мамаша. Вот если мамаша, например, обожралась арбузами, будьте уверены, что грудничок срыгнет обязательно. Дальше все. Или, например, как бы настроение у нее плохое. Или она, например, любит выпить. Вот будет срыгивать, хоть умри. Значит, вот потом вы спрашиваете еще, срыгивают ли грудники птицы. Я думаю, что тоже срыгивают, хотя по птицам у нас как раз вот цифры специалист. Я этот вопрос на следующий раз к нему адресую или оставлю. И, да, кстати, дорогой мой цифра, может быть, когда-нибудь ты меня услышишь, я вот тебе что хочу сказать. Ты в прошлый раз рассказывал о клейковине, и человек здесь спрашивает, подойдет ли какой-то, не пойму, не пойму, какой-то ментальный, видимо, ментальный пот, как клейкое средство. Если да, то обещаю отнести 4 мешка и 6 штук. Вот, дорогой мой, приносите, конечно, приносите 4 мешка любого клейкого средства, которое вы считаете нужным. Я вообще все клейкие средства буду вот здесь собирать. Все, что вам в прошлый раз рассказал цифра, все правда. Все клейкие средства мы ждем, будем склеивать землю. А если я неправильно понял ваш почерк, вы, пожалуйста, извините, не обижайтесь и можете в следующем письме меня поправить. Вот. А если хотите, чтобы мы вам ответили, обязательно вкладывайте в ваши письмеца чистенькие конвертики с марочками. Вот так, мои дорогие друзья. Еще, значит, мы продолжаем наши литературные вечера. Вот. Значит, я могу вам рассказать рассказ, который сочинил некто, кого вы уже, может быть, знаете, доктор Базет. Рассказ будет коротенький, но от этого ценности своей не меняет. Я вообще очень литературу люблю. Пришел лунь-король и говорит, пора белеть. На что орел ответил, пора белеть тому, кто черен, а не тому, кто бел, как лунь. Лунь выслушал это и ушел. Орел долго сидел на камне и обдумывал то, что ответил он луню. Тут прилетели другие птички и стали петь. Одной из них орел дал за трещину. Она замолчала, а за ней все остальные птички тоже замолчали. Орел посмотрел на все это, почесал щеку и зевнул. Птички тоже зевнули. Вот как работает коллективный инстинкт подражания.
Слышу голос из прекрасного далека. Голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога к кружит голову, как в детстве карусель.
Прекрасное далеко. Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь.
Прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я?
Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь.
И в беде не брошу друга никогда.
Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа.
Далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
От чистого истока прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь.
У разбитого окна. Я так расчувствовался от этой песни, так вспоминал цифру, что прям не с того начал. Вы в своих этих вот посланиях часто пишете нам стихи. И я не могу оставить без внимания стих Веры Андреевны Князь. У разбитого корыта я сижу, окно открыто. Пробегает пьяный кто-то, жизнь цветет, как пень болотный. Ус седой пролез сквозь кожу, испоганил мою рожу. Раньше был я молодой, ус был черный, завитой. Девки липли, словно муки, а теперь не лезут брюки под рубахой у меня. Не могу стянуть ремня. Девок нет, одна родня. Я заметил вещь такую: девки липнут только к тем, жизнь, кто терпит холостую, не ища чужих проблем. А когда полна корзина паразитов у тебя, дом, семья, жена, машина, девок нет, одна. Чего написано-то? Муйня. Вот, так тут прямо и написано. Спасибо вам, дорогая Вера Андреевна. Мы ждем от вас новых произведений. И вы нам все остальные тоже пишите. Вот, ну значит, поминая цифру, что можем сказать? Нам тут еще сочиняют разные рассказы. Последнее время почему-то их сочиняет в основном доктор Базет. А слушатели вот в прошлый раз, написали рассказ, цифры его ответственно прочитал, и после этого что-то никаких отзывов. Вы нам расскажите, вам понравились или нет слушательские рассказы. Мы о себе сами все знаем, нам никакие комментарии не нужны. А вот если кому понравились рассказы слушателей, вы это обязательно откомментируйте. А то как нам дальше работать в этом ключе? Если кто следующий пришлет какой-то рассказ, непонятно, читать его или нет. Потому что я на этот счет свои мнения имею. Но, никаких творческих людей я обижать и иронизировать над ними не буду. Потому что все равно писать рассказы, писать стихи, каким бы то они ни были, рисовать картины, это все равно лучше, чем служить курьерами у наркодельцов. Рассказ, который написал доктор Базет, называется «Из истории одного камня». Во все времена существовало такое понятие, как гуманизм, который, соответственно, распространялся на отношение человека с человеком и даже с окружающим его миром, животными, растениями, научно-техническими и бытовыми приборами. Но никогда и никто не задумывался о милосердном отношении к камню. История, которую вы сейчас услышите, может хоть немного изменит отношение к этим безмолвным существам. Володя Камень, как и все его соплеменники, жил своей жизнью. Он так же, как и все, появился в результате родов. Роды, надо сказать, происходили не совсем так, как у многих его соплеменников, ибо жизнь его родителей была аморальна и проходила в жутких условиях и средах, насыщенных сероводородистыми парами или, попросту говоря, в древней канализации. В общем, родители были по воле проведения наркоманы, алкоголики, токсикоманы, копропаги и обладатели прочих пороков, свойственных высшим слоям геоштата. Здесь необходимо заметить, что в отличие от гуманитарных понятий о высоте положения в геоштате таковы: чем ниже залегают слои, тем они более элитарны и естественны. Весь андеграунд в нашем понимании у них находится ближе к небесам. И у них даже есть аналогичное человеческому религиозное понятие. Если имеют в виду, что его ждет ад, у них скажут: «Тебя ждут небеса». Запулят в небеса и не вернешься вовсе. Вот такое проклятие у них. Итак, возвратимся к нашей истории. Володя Камень не был по природе своей уродом, бандитом и аморальным гадом. Его сделала таким среда, в которой он вырос. Но в сущности своей он понимал, что, отделившись от вонючего окружения, он, по крайней мере, сможет попробовать свои силы в становлении благородного камня и найдет свой покой в глубоких сланцах. Но его вонючее семейство не отпускало его от себя. Однако, с течением времени, трещина в отношениях все увеличивалась и увеличивалась. В эту трещину просачивались точные воды. Папаша почти ежеминутно находился в невменяемом состоянии, орал, бил мать, сестру, собаку, угрожал, что отколется от основного канализационного геоштата и утащит их с собой в неведомые адские пучины. И однажды, когда огромный котяг вперся в трещину в их семье, отец так им нажрался, что чуть не убил мать. И Володя Камень решил, что достаточно терпеть издевательства, и откололся. Где его мотало, он сам точно не помнит. Но оказался он на суше и прямо на дороге. Первое, что он ощутил, это жестокость людей. Ему тут же дали под зад, да так, что он попал под колеса машины. Колесами его мотало до тех пор, пока он не улетел на обочину. Потом подошла собака и сделала ему вливание. Сколько он после этого пробыл в невменяемом состоянии, он не помнит. Но когда очнулся, то с ним сделала то же самое какая-то старуха. После этого он очень долго не мог прийти в себя. Провалявшись еще некоторое время, он увидел, как его вместе с другими камнями-подростками загребли лопатой и бросили в огромную кучу в кузов машины. Что там творилось? Стоны, вопли, мама. Но невзирая на стенание, их отвезли в одно место и вывалили в чан с серным веществом. Там такое началось. Их крутили, вертели, смешивали, невзирая на жалобные вопли. И в конце концов все кончилось. Все застыли и не могли вымолвить слова. Потом всех поставили вертикально. «И пока нас не заклеили обоими, мы такого насмотрелись! Вот я с вами сейчас разговариваю, а возможно спустя некоторое время в меня начнут вкручивать сверла, и тогда...» «Все!» Володя камень вздохнул, а я отодвинул табурет от стены, задумался, что есть наш гуманизм, любовь к себе подобным? Или любовь ко всему сущему? Вот ведь вопрос. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно этот танец вальс. Как хотел бы пригласить я сейчас на танец цифру. Но где она, эта цифра? Валяется тут... Ой, это скорая, что ли, под окном? Мама родная, как-то она негуманно с ним поступила. Да. Как говорят, как эта женщина в стихе в своем написала, жизнь цветет, как пень болотный. Да, видно, у тебя тоже она как пень болотный, дорогой мой. Ну ничего, мы ее уже уволили, может, хоть это тебя утешит. А вот наши дорогие никак не отреагировали, вот эти слушатели-то наши, на объявление, сделанное тобой, мой дорогой братан, в прошлом сезоне. Мы предложили им присылать нам различные звуки в нашу программу, с помощью которых они, в частности, могли бы изъясняться любимой, признаваться ей в любви, ругаться на маму или там объяснять начальнику, почему опоздал. Иногда говорят так вот, слов нет, одни звуки. Вот вы присылайте нам эти звуки, очень интересно было бы послушать. Или приносите прямо сюда, вот в коробочке в своей... Вот, принесли, оставили специально для буквы и цифры. Принесли, оставили, а мы конкурс устраиваем, да. И призы вам будем раздавать, особенно если вы подпишетесь, какой приз вы хотите получить. Ну так, скромнее, надо быть скромнее. Понятно. Я, значит, что еще хотел сказать? Еще одно нововведение. Вот у нас тут в программе буквы и цифры. Будем, дескать, рассказывать вам частные объявления совершенно бескорыстно. Вот вы тоже можете нам звонить, предварительно оставлять там частные объявления, которые для буквы и цифры адресованы. Или, скажем, в письмах своих читать, вот кому вы хотите там что передать. Но приветы мы передавать не будем. Не будем ни за что. А вот если вы какую ценную информацию хотите передать, вот тут нам тут Вера Андреевна Князь попутно со стихами, она такую оставила. «Коля, верни деньги!» Вот, и говорит, что Коля поймет, кому адресовано это объявление. А может быть, он и правда деньги вернет. И делать мы это будем, кстати, вот совершенно... Простите меня, я болею, бескорыстно. Вот. А теперь, значит, еще один маленький рассказик доктор Базета. У Веры Павловны была мечта. Она желала жить весело и смешно. Вот такая у Веры Павловны была мечта. Наверное, она не осуществилась, потому что она всегда пребывает в мрачном состоянии души и жалуется на это. Она иногда даже любит выпить, чтобы не подвергать себя подобным переживаниям. Она любит выпить водочки. Водочки она выпивает без закусочки, но после этого у нее часто перед глазами проплывают чьи-то многочисленные грезы. Врачи это называют оптической аномалией. Да, оптическая аномалия. Но Вера Павловна не верит врачам и продолжает наблюдать чьи-то грезы. Она живет недалеко, но и не близко. И поэтому она завела себе друга Колю. Может быть, как раз вот этого друга Колю она и просит в своем частном объявлении. «Коля, верни деньги!» Да, хотел потанцевать, а музыки нет. Пожалуйста, продежижируйте мне со второй цифры.
Thank you. частенько делали.
Только что раздался телефонный звонок, и оказывается, наш постоянный радиослушатель Сергей Иванович не разобрал фамилию, спрашивает у нас: «А почему вы не выпускаете бейсболки, рубашки, брюки, плащи, пакеты с вашей символикой?» Да как же, дорогой мой, не выпускаем? И выпускаем, и выпускаем. Ну как вот вы могли бы себе предположить, что могли бы мы нарисовать на бузу? На бейсболке, на футболке, на пакете или на рубашке. Но не рисовать же нам в самом деле вот прям буквами такие названия. Буква. Или вот буквами такое слово. Цифра. Вот мы там и рисуем букву или цифру. Кстати, вот если вы смотрите спортивные передачи, то буквально все спортсмены одеты в майки с нашей символикой. Вы вот только присмотритесь, что у них там нарисовано спереди и сзади. То-то же, а то не разобрали, небось. И так же и буквы можно найти. Вот прям идете сзади, а у него там написано что-нибудь там L или M. Это надо так и понимать, что это и есть буква. И все эти майки продаются в нашем магазине, который называется «Отмазка». Так что вы просто почаще заходите туда, к нам. А находится он в переулке Веры Тупых, дом 8. Да, значит, вот такой магазин «Отмазка». А если захотите написать туда или нам, там вот пишите 123-308, Москва, улица Демьяна Бедного. И конвертик обязательно вкладывайте с марочкой. Мы вам ответим.